Суббота, 1 октября 2022 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через минуту историческая рубрика «Макрособытия». В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина будут говорить о книге Винка Мёдендорфера «Меня зовут Андрей». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен основанному 1 октября 1929 года Санкт-Петербургскому театру комедии имени Акимова. После чего «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым, тема выпуска «Застольная музыка». Итак, мы начинаем. Встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте! Сегодня День сухопутных войск Вооруженных сил России. В этот день, в 1550 году, царь Иван IV Грозный издал указ об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей, тем самым заложив основы русской регулярной армии. Войско, созданное Иваном Грозным, сменило устаревшую систему феодального и поместного ополчения. В соответствии с указом были сформированы стрелецкие полки. 6 приказов полков по 500 человек в каждом. Приказом управлял стрелецкий голова. Стрельцам предписывало жить в Москве, в Воробьевой слободе. К ним предъявлялись строгие требования. Все имели единообразное вооружение и одежду. Периодически проходили военную подготовку. Служить было нужно всю жизнь. Стрельцы находились на государственном содержании, а за свою службу получали земельные участки, наделы. Вместе с тем произошло выделение артиллерии в самостоятельный род войск, именуемый нарядом. Реформы Ивана Грозного привели к созданию первой регулярной армии, войска, целью которого была защита общегосударственных, а не феодальных интересов. 1 октября 1931 года в Советском Союзе началось регулярное телевещание. В тот день в главных газетах страны появились сообщения о том, что в Москве по радио начнутся регулярные передачи движущихся изображений. Передачи были организованы Московским радиовещательным узлом и выходили ежедневно с 24 часов до 0 часов 30 минут. В России телевидение появилось в начале прошлого столетия. В 1930-м лаборатория телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве разработала механическую систему передачи изображений по радиоволнам. В мае 1931 года были проведены экспериментальные трансляции механического телевидения, во время которых передавались статичные изображения – фотографии известных деятелей и артистов, не сопровождавшиеся звуком. Спустя несколько месяцев, 1 октября 1931 года, начались регулярные передачи в диапазоне средних волн. Слово «телезрители» тогда еще не вошло в обиход. По всей Москве насчитывалось чуть более 30 самодельных телевизоров. Первые передачи дикторы начинали следующим обращением. «Товарищи радиозрители, начинаем передачи советского дальновидения». Хотя телевизионная система была несовершенной, трансляции велись на территорию всего Советского Союза. Естественно, что вместе с развитием передач создавались и устройства для их просмотра. Первым советским серийным телевизором стала модель B2, выпущенная в 1933 году. В основе устройства был диск Непкова. Экран у первых телеприемников был крошечным, всего 3 на 4 сантиметра. Телевизор подключался к обычному радиоприемнику. При этом звук воспроизводился с помощью еще одного устройства, настроенного на другую частоту. При всем несовершенстве системы именно так началось время дискового телевидения, а звуковое появилось в 1934-м. Тогда в Москве был построен новый телевизионный передатчик, подключенный к двум широковещательным радиостанциям. 15 ноября 1934-го состоялась первая телепередача, на которой транслировался эстрадный концерт. В ходе него Иван Москвин представил номер по рассказу Чехова «Злоумышленник». А 1 октября 1949-го в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. История Китая 20 века содержит множество тяжелых моментов и противоречий, вызванных внешними и внутренними факторами. В 1911-м в Китае произошла Синьхайская революция, в ходе которой была свергнута императорская династия Цин. Следующие 38 лет прошли в состоянии гражданской войны, японской оккупации и Второй мировой войны. После революции в Китае началось противостояние коммунистической партии во главе с Мао Цзэдуном и национал-консервативной партии Гоминдан. Поначалу скооперировавшись, партии образовали первый объединенный фронт, установивший единовластие в стране. Однако после Гоминдан начал борьбу с коммунистами. Компартия ушла в подполье, постепенно формируя в стране советские районы и подразделения Красной армии Китая, способные противостоять Гоминдану. 11 сентября 1931 во внутренних районах страны была создана Китайская Советская Республика. 18 сентября того же 1931 года войска Японии зашли на территорию Маньчжурии. Начался период японской оккупации. Вторжение способствовало мобилизации сил Красной армии. Вместе с тем не прекращалась и борьба коммунистов с Гоминданом. Однако в связи с расширением масштабов японской агрессии Красная армия выступила с предложением объединиться. Особую роль в войне с Японией сыграл Советский Союз. 21 августа 1937 был подписан Советско-Китайский договор о ненападении, после чего Советский Союз стал оказывать военную и экономическую помощь правительству Гоминдана в борьбе с Японией. После победы над Германией в августе 1945-го Советский Союз принудил Японию к капитуляции, выступив против Квантунской армии, а после ее разгрома занял территорию Маньчжурии. Вслед капитуляции Японии в Китае возобновилась внутриполитическая борьба. Летом 1946-го началась новая гражданская война. Большая часть страны находилась под властью Гоминдана. Однако Компартия пользовалась поддержкой Советского Союза, сумевшего в короткий срок обучить и вооружить китайские войска. За 2 года коммунистам удалось переломить ход войны и захватить большую часть континентального Китая. 24 апреля 1949-го войска Компартии захватили столицу Нанкин. Гоминдановское руководство бежало на остров Тайвань, где возглавило местное правительство. 1 октября 1949-го в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. Гражданская война завершилась, и началась новая эпоха в истории Китая. Так этот день изменил мир. А вот как его изменил день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Начиная с 1 октября 1975 года отмечается Международный день музыки, инициированный Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО. 30 ноября 1974 года председатель совета, выдающийся скрипач и дирижер сэр Иегуди Минухин и его заместитель Борис Ярустовский опубликовали специальное обращение. Основными задачами Международного дня музыки являются распространение музыкального искусства во всех слоях общества и реализация присущих ЮНЕСКО идеалов мира и дружбы между народами, развитие культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям друг друга. Да здравствует музыка, которая объединяет. В нашем эфире прозвучит сочинение Никола Паганини «Мото перпетуа» в виртуозном исполнении сэра Иегуди Минухина. Thank you.
Журнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мне кажется, мы впервые обращаемся к современной словенской подростковой литературе. Имею в виду повесть Винка Мёдендорфера «Меня зовут Андрей». Причем имя главного героя не зря вынесено в название. Оно ему категорически не нравится. Вообще в его жизни много сложностей. И развод родителей, и новая школа, и все проблемы взросления. Как с ними справится наш герой? Через какие испытания ему придется пройти? Винка Мёдендорфер в Словении весьма известный человек, поскольку он не только поэт, писатель и драматург, но также режиссер театра и кино, опубликовавший более 50 произведений. Повесть «Меня зовут Андрей» получила множество наград и переведена на многие языки. Наталья Михайловна, вам слово.
Уважаемые родители, это повесть для старшеклассников, несомненно. Здесь речь идет о 17-летнем старшекласснике выпускного класса. И вот именно на последний год ему выпала вот такая, в общем-то, доля, участь учиться в новой школе. Это связано с разводом родителей и нежеланием мамы жить, так сказать, в одной плоскости, что ли, с бывшим мужем и его новой женой. Что, наверное, можно понять. Короче говоря, мать решает переехать, и новая школа, что же делать? Вот Андрей никаких иллюзий не питает, имея школьный опыт. Более того, как уже было сказано, он совершенно не в восторге от себя, и не только от имени. Он считает, что имя Андрей должно принадлежать красавцу, да, спортсмену, да, светловолосому с голубыми глазами. А здесь совершенно другая история. Стоит мне взглянуть в зеркало, отражение меня пугается и от ужаса начинает верещать, как какая-нибудь соплячка из тупого ужастика, за которой по темному лесу гонится серийный убийца. Все у меня не так. Прямой пробор, волосы сами так ложатся. Карие глаза у Андрея должны быть голубые. С носом беда, здоровенный, как Титаник. Я уж молчу про уши. По-хорошему, у меня и головы-то нет, одни уши, и чего-то там между ними, жесть. Вот такого мнения о себе молодой человек, хотя, когда мы читаем, ну, собственно, повествование ведется от первого лица, о том, как он что-то совершает, да, то мы понимаем, что парень-то хороший. И это совершенно ясно. Он жалеет мать. Он в какой-то момент становится ей советником, помощником. Особенно, когда мама влюбилась в молодого человека, который несколько моложе, чем она. Это ее смущает. Но и Андрея тоже. Но он понимает, что для его мамы так, в общем, хорошо. Да? Что она начинает быть счастлива, она перестала раздражаться. И это прекрасно. И он держит при себе свое мнение, что уже говорит, конечно, о многом, да, то есть о человеческих качествах этого паренька. Например, еще мы узнаем, что его бабушка, к которой они переехали, в итоге отправляется в дом престарелых, потому что ей не хочется жить рядом со своей дочерью. Она, в общем-то, не то чтобы не любит, конечно, любит свою дочь, слишком любит свою дочь, поэтому ее терзания после развода бабушка обескураживает, и она не хочет при этом присутствовать, потому что не может удержаться от язвительных замечаний. И она просто уезжает в дом престарелых, и Андрей все время к ней ездит. Причем не с матерью, а сам один. И не только для того, чтобы посоветоваться о чем-то, потому что с бабушкой они друзья, настоящие друзья. И он пытается ее понять. Хотя, конечно, ему это трудно. Например, когда бабушка ему говорит вечером: смотри, вот мне дали отдельную комнату, из балкона виден закат. Смотри, какой закат. Андрей смотрит: да, закат красивый. Ну что же, в 17 лет, да, закат красивый, восход красивый, и погулять хорошо, все хорошо. А бабушке-то лет уже много, и она говорит: это некрасивый, это подарок. И вот Андрей потом на обратном пути начинает думать: а как это, что значит, что это подарок, что это такое? Закат и закат, каждый день закат, да? И пытается понять, то есть понимает он или нет, неважно. Важно, что он пытается понять и свою маму, и свою бабушку, и он не прерывает отношения с отцом, и он не злобится на его новую жену, напротив, видит в ней какие-то качества очень приятные. Так что, в общем, парень действительно приятный, хороший, интересный. И, в общем-то, в новой школе, конечно, сначала он чувствует себя абсолютным одиночкой. Когда я вошел в свой новый класс, меня вообще никто не заметил. Ну, точно не сразу. Ну, что же, это судьба всех новичков в любом классе, по крайней мере, в течение первого урока. Дальше следует перемена, и дальше уже возникает начало сюжета. Естественно, в 17 лет нравятся девушки. И появляются претендентки на этого Андрея. И, допустим, в какой-то момент разговор с бабушкой, потому что с мамой на эту тему не хочет Андрей разговаривать, она добивается конкретики и дает, как кажется Андрею, совершенно ненужные очевидные советы. Вот бабушка спрашивает: как «Какая девушка тебе нравится?» «Да мне много девушек нравится», признался я. «Все интересные», добавил я, и подумал, что на самом деле мне все девушки нравятся. «Я всех бы мог полюбить, бабуль», продолжал я. «А это нормально, если ты можешь всех девушек полюбить. Если с каждой мог бы, я не нашел нужного слова, но если бы с каждой мог быть парнем и девушкой», закончил я мысль с грехом пополам. «Да это нормальнее некуда», воскликнула бабушка. «Ничего себе», она взбудоражилась. «Когда тебе 17, это нормальнее некуда, если тебе хочется со всеми девушками быть парнем и девушкой». Бабушка молодец. Вот всем бы такую бабушку, потому что действительно, мало что она помнит себя 17-летней. Она, дело не в этом. Дело в том, что она целиком, так сказать, вот пронизана желанием помочь внуку. Она понимает, что парню тяжело, когда мама в своих, так сказать, любовных переживаниях, да, а это как американские горки, да, то тут сюда, то туда, она же не 17-летняя девушка. То все здорово, то все, в общем, плохо. И, в общем-то, он нащупал свой путь. И ему нелегко. В этой книге, собственно, даже заголовки каждой новой главы, они вызывают интерес. Например, «Пропуск без уважительной причины» или «Жизнь». Вот такой заголовок. Вот, или ты пропускаешь что-то в школе без уважительной причины, и ты живешь. Или ты не пропускаешь, и жизнь проходит мимо. В 17 лет это возможно. Или, допустим, «Со взрослыми одни проблемы». Тоже глава, да? Или «Моя любимая бабушка». Интересно, что мы видим, как происходит скачкообразное движение, такое изменение отношения к самому себе. Это самое главное, конечно. Мы уже поняли, что Андрей отличный парень, порядочный человек, хороший сын и чудесный совершенно внук. Но все дело в том, что он внутренне начинает высвобождаться от вот этого такого самоуничижительного отношения к себе, и он начинает сниться сны, интересные сны, а не страшные, как в детстве, допустим. И он вдруг это отмечает, и что-то отпускает его. В общем, для молодого человека и для девушки, кстати, в 17 лет замечательная, чудесная, отличная книга, которую, конечно, надо читать. Я не думаю, что ее стоит обсуждать. Она достаточно откровенная с точки зрения внутренних переживаний героя. И 17-летние старшеклассники сами разберутся в своих собственных переживаниях. Так что рекомендую вам эту книгу положить на стол вашим детям выпускного класса.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного словенского писателя Винка Мёдендорфера «Меня зовут Андрей». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу
В эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Снегом стынет прошлогодняя листва, и вместе с нею в дымке тает мой печальный след. И пытаясь балансировать на грани мудрости и волшебства, я совсем забыл, что мне всего 17 лет. Сонный город облизнет прохладцы щеки, рядом побежит, как пес, суетой лохматой раздражая и маня. И седые окна светят, отвечая на печальный мой вопрос: кто на этой улице сегодня ждет меня? Спит твоя душа в созвездии ковша, под тяжелой взвесью робки прячется юнец. И что ни говори, твой Сент-Экзюпери рано или поздно полетит в один конец. Рано или поздно полетит в один конец. Даже многих смерть потрогала рукой, и кто-то вместо нас, прищурясь, выползет на свет. И останется баюкать песню, но уже с мелодией другой, забывая ту, что так светла в 17 лет. Спит твоя душа в созвездии ковша, под тяжелой взвесью робки прячется юнец. И что ни говори, твой Сент-Экзюпери рано или поздно полетит в один конец. Рано или поздно полетит в один конец. Рано или поздно прилетит.
Радио России, Санкт-Петербург. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен Санкт-Петербургскому театру комедии имени Акимова.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! 1 октября 1929 года принято считать днем основания Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Николая Павловича Акимова. Правда, это название театр носит только с 1989 года. Сперва это был Ленинградский театр сатиры, на сцене которого с большим успехом выступал джазовый коллектив Леонида Утесова. Через два года, в 1931 году, труппа театра сатиры объединилась с труппой другого театра «Пассаж». И этот новый театр стал называться театром сатиры и комедии. А еще через год из его названия исчезло слово «сатира». Впрочем, в первые годы существования менялось не только название. Менялся репертуар, актерский и режиссерский состав, и эти бесконечные метания привели театр к тому, что он снискал славу самого плохого в Ленинграде. Встал вопрос о его закрытии. Спас ситуацию молодой режиссер Николай Акимов, который в 1935 году стал художественным руководителем театра комедии, да таким, что сумел превратить его из захудалого в один из самых популярных в городе. Секрет его феноменального успеха заключался в том, что, сочетая роли режиссера и художника во многих спектаклях, Николай Павлович добивался полной гармонии формы и содержания. Огромной удачей также можно считать и сотрудничество режиссера Акимова с драматургом Евгением Шварцем. Пьесы «Дракон и обыкновенное чудо», написанные специально для Акимовского театра, стали впоследствии классикой современной драматургии, а пьеса «Тень» является для театра комедии таким же определяющим творческое лицо театра спектаклем, каким в свое время «Чайка» являлась для МХТ или «Принцесса Турандот» для театра Вахтангова. Творческий тандем двух художников прославил театр на всю страну. Следует также отметить, что театр комедии на протяжении всего существования отличался широким диапазоном выбираемых для постановок произведений от классических до современных. Сотрудничество режиссера с выдающимся переводчиком и поэтом Михаилом Лозинским обогатило репертуар театра пьесами зарубежных классиков, среди которых «Собака на сене» и «Валенсианская вдова» Лопе де Вега, «Школа злословия» Шеридана и «Шекспировская двенадцатая ночь». Конечно же, театр обращался и к русской классике, поставив, например, «Помпадуров и Помпадурш» Салтыкова-Щедрина и «Дядюшкин сон» Достоевского, «Свадьбу Кречинского» и «Дело Сухово-Кобылина» и «Пестрые рассказы Чехова». Театр также с большим успехом работал над пьесами советских авторов Шкваркина, Катаева, Арбузова, Рощина, Брагинского. Что же касается ярких и талантливых артистов, в разные годы составляющих прославленную труппу театра комедии, то следует сказать, что если начать их перечислять, то не хватит всего времени, отведенного нашей передаче. И хотя было и блеск и славы этого легендарного театра, увы, со временем потускнели, хочется надеяться, что современный Санкт-Петербургский академический театр имени Акимова будет верен его традициям и еще неоднократно порадует нас первоклассной комедией. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Жизни нет, все маска, миф, муляж, макет. Ну что ж, молва права, но ты, дружок, возьми билет, пойди на слово. Жест и свет пускай в театре, жизни нет в театре. Есть судьба в театре, есть судьба. Пусть там буфет а-ля фуршет и ружья из папье-маше, и мы не веки бомарше, и он нам не судья. Все так, но не буфетом сыт порыв души, и гнев, и стыд, не все на сцене, реквизит в театре. Есть судьба в театре, есть судьба. В миру усвоил всяк простак, весь мир театр, это так. В театре тоже нищий наг, вор сыт, любовь слепа. Но в нем таланты на коне, но в нем добро. С ножом в спине не тонет, не горит в огне. В театре роль судьба, в театре роль судьба. Да жизнь спектакль, и потому пора довериться ему и жить по сердцу и уму, чем жив театр всегда. И строг наш режиссер, как бог и третий всем. Звенит звонок, внемли портер, услышь раёк, театр, твоя судьба. Театр, судьба. Театр, судьба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея». Тема ее сегодня – застольная музыка. Речь пойдет о произведениях, исполнявшихся во время трапезы, праздничного застолья, пиршества. Традиции подобной музыки имеют давние истоки. Еще в эпоху барокко создавалось множество произведений, выполнявших функцию такого сопровождения. Правда, следует напомнить, что сами мероприятия предполагали вовсе не только поглощение еды. Это была форма интеллектуального времяпрепровождения, во время которого было место и беседам на разные темы, и настольным играм в шахматы, бильярд, карты. Поэтому и звучавшая музыка была далека от простого банального фона и предполагала достаточно изысканное решение. Сейчас прозвучит композиция английского композитора и лютниста Роберта Даулинда из собрания «Музыкальный банкет». Композиция Роберта Даулинда из собрания «Музыкальный банкет» прозвучала в программе «Тайны Орфея». Во Франции второй половины XVII века жизнь и короля, и его придворных представляла целую вереницу ритуалов. Пробуждение монарха, его облачение, светские мероприятия были насыщены действиями, имевшими фактически сакральный характер. Неудивительно, что и трапеза короля выглядела как священнодействие, для которого писалась специальная музыка. Один из ее создателей – выдающийся музыкант Мишель Ришар де Лаланд, автор множества церковных сочинений. А его симфонии для ужинов короля написаны в жанре сюиты, столь популярном во французской музыке. Они включают в себя различные танцы, в том числе напоминавшие о веяниях моды того времени. Слушаем симфонию ре минор из симфонии для ужинов короля де Лаланда. После симфонии для ужинов короля де Лаланда мы из Франции переносимся в Германию. Там в XVIII веке большой популярностью пользовались летние закусочные, трактиры, кофейни. В них встречались и для приятных встреч с друзьями, и для развлечений, и для праздничных банкетов. Конечно, находилось время и для музицирования, причем на весьма высоком профессиональном уровне. Ведь владение музыкальным инструментом, часто не одним, пусть и не виртуозное, но основательное, было необходимым для любого образованного человека. Поэтому и сочинения, писавшиеся для таких собраний, требовали мастерства от исполнителей. Вспомним про коллегиум музикум, студенческое содружество, которым руководил сам Бах. его друг и коллега Телеман, в свою очередь, оставил множество произведений, которые так и называются «Застольная музыка». Причем написаны они в разных жанрах. Это и сонаты, и квартеты, и концерты. Поразительная творческая фантазия автора, искусно трактовавшего возможности подчас весьма необычных инструментальных составов, воплотилась в смелых и эффектных решениях. Слушаем фрагмент из концерта для двух валторн и струнных из застольной музыки Телемана. На этом мы завершаем нашу программу «Тайны Орфея». В студии был ведущий Андрей Денисов. Желаю вам всего наилучшего и до встречи через неделю.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева предлагает вспомнить художественный фильм «Машенька», снятый 80 лет назад в 1942 году режиссером Юлием Райзманом. герой литературного обозрения Федора Двинятина, выдающийся американский прозаик Уильям Фолкнер, завершит час «Звуковое пространство».